11 часов 7 минут. Мы действительно продолжаем сегодня разворот, потому что сегодня одна из последних возможностей, если не последняя, представить себе как социологически, как по рейтингам, как ситуация складывается в округах Москвы. Поэтому у нас в гостях два политолога. Игорь Бунин, добрый день.
Добрый день.
И Борис Макаренко. Добрый день. Добрый день. Ольга Бычкова, Сергей Бунтман ведут, так что... И задавайте свои вопросы. Плюс 7-985-970-45-45. Московские округа, опять же, настоятельно советую нашим коллегам провести подобную штуковину в своих городах.
Ну, вот в прошлом часе мы обсуждали с Алексеем Навальным предложение Алексея Навального о том, что должны оппозиционные силы в разных московских округах как-то объединиться и провести там вот такую вот селекцию кандидатов, чтобы кто-то снялся, кто-то остался, а у избирателей, чтобы не было выбора там между двумя, например, между двумя близкими. Почему-то вот прямо сейчас только предложил Алексей.
Он считает, что это может повлиять на ситуацию. Это может, это дельное.
Потому что он основывается ровно на том, что есть слабые кандидаты и есть сильные кандидаты.
Нет, конечно, есть слабые и сильные кандидаты. И два кандидата в одном кандидате — это гораздо лучше, чем два кандидата. Но это не состоится, потому что ясно, что между Парнасом и Яблоком очень сильные противоречия, и психологически это маловероятно.
Уже известно, что это не состоится.
Это не состоится, это уже поздно, во всяком случае.
Ну, вот если говорить о слабых и сильных кандидатах, вот что сейчас известно? Вот у вас, я вижу, просто там целая таблица с разными циферками.
Ну, пожалуйста, какой вам округ интересует?
Давайте пойдем.
Вы говорили уже, Гудков сейчас выступал. Вот Онищенко, он, конечно, лидер.
Ой, давайте сразу говорите круга и где
находится. Тушинский, 206.
Сталкиваются наши слушатели иногда по собственному отсутствию инициативы, не знают своих кандидатов и даже не
знают. Вот, пожалуйста, я открыл таблицу.
Шестой округ. Угу. Там Онищенко, который работает, в общем, как папа Карло с утра до вечера. Но самое главное, что человек, который широко известен и которого сразу познали как представителя Единой России. Как только избиратель, который по-прежнему верит в Путину, верит в Единой России, опознает кандидата как кандидата Единой России, он сразу начинает за него голосовать. Готов за него голосовать. Это сразу дает огромное преимущество, которое, в общем, практически невозможно изменить. Несмотря на героические действия Гудкова, он то ли на третьем, то ли на четвертом месте.
Давайте сразу договоримся, по каким это опросам.
Это последний опрос, который мы проводим. Мы провели за это время 3 опроса. Последний опрос проведем в сентябре, он еще не закончен, поэтому не всегда у нас есть сентябрьские цифры, но в данном случае у нас сентябрьские цифры есть, и он отстает от Бабурина на 3 пункта.
Это вот ваш центр политических технологий проводит, именно.
Насколько это опрос представительный, как он проводился в общих чертах?
Ну, там 600 человек было по этому опросу опрошено, но он представительный, как обычно.
Давай. Можно здесь добавить.
Это картина
немножко более общая. Первое. Статистическая погрешность при таком опросе — это 4 пункта, что многовато, но главная проблема не в этом. Если с партией, из тех, кто собирается голосовать с партией, определились уже более 80%.
О чем я говорю.
Потому что партии знают. Партии – это флаги, программы, идеи. А вот с личностями кандидатов от тех же партий не определились почти половина еще по Москве в целом.
По-разному.
То есть примерно половина избирателей, которые предполагают, что на выборы придут, еще своего выбора не сделали, потому что выбор за человека – это другой выбор. Угу. Надо на этого человека посмотреть, в глаза ему взглянуть или хотя бы на фотографии.
Хотя очень много известных людей и от оппозиционных партий очень много известных.
А много неизвестных.
Известность очень разная, но я могу сказать, что только в прошлые выходные, прошедшие, я в своем округе действительно заметил на улицах компании. До этого были газеты, были листовки.
В своем это в каком есть?
198-й ленинградский. Угу. Сокол, аэропорт, Хорошевский.
Вот это там, было где активно. У нас Галямина и Макаров. Да, соответственно, Яблоко и Парнаса, правильно?
Ну, Галямина известная персона в этом округе, общественный активист. Второе место на выборах в Мосгордуму по... другой по территории, меньшему избирательному округу. Это значит, что непредсказуемость с выбором кандидата гораздо больше, но кандидат от «Единой России» в среднем, сейчас вот если брать не рейтинг, а пересчет этого рейтинга на прогноз голосования, в среднем имеет порядка 40%, что, кстати, совпадает на выборах в Мосгордуму, средний результат «Единоросса» был 42%. Это значит, что если в округе есть несколько кандидатов, ну, «Яблоко» и «Парнас» еще может избиратель объединиться, но «Яблоко» с КПРФ, с ЛДПР объединиться не могут, можно об этом думать, ни при какой погоде. Угу. Поэтому если в округе есть «Единорос», претендующий примерно на 40%, даже не самый сильный, есть «Единороссы» с более высокими рейтингами, известная фигура, вот тот же Онищенко, который Игорь Михайлович упоминал, то остальные... колят электорат, и другие 40%, а нужно отрядить единоросс хотя бы на один год, другие 40% им просто негде собраться. Вот это главное преимущество. Значит, почему у единороссов преимущество? Ну, во-первых, у партии гораздо выше рейтинг, чем у всех остальных. А второй момент. Для избирателя не очень важно, может быть, цинично прозвучит, не очень важно, каким законодателем будет его депутат. Избиратели этого не знают и не имеют возможности его узнать. Для избирателей важна представительская функция, функция омбудсмена. Депутат — это тот человек, к которому можно прийти пожаловаться на какую-то местную проблему, которую можно попросить походатайствовать в органах власти. А это значит...
Тоже правильно, хорошо.
Абсолютно нормальное, да, поведение. А это значит, что депутат в органы власти должен быть вхож, и его там должны слушать. А это, естественно, в первую очередь кандидат от «Единой России». Вот такое преимущество.
Да, я хочу по этому поводу привести один пример. Да. Очень красивый. Это 205-й округ. В 205-м округе два кандидата.
Преображенский, читаю я, да. Демичева и Коровин.
Да, Демич и Коровин — это абсолютно незначимые фигуры на этих выборах. Значимые два.
Это от «Яблока» и «Парнас».
Но все равно незначимые. Так. Жарко, это особый округ, где очень мало людей, которые готовы голосовать за оппозицию. Это Жарков и Вассерман. И вот по первым опросам, которые мы делали, Вассерман обгонял Жаркова. Вассерман, понятно, почему он обгонял, потому что он был медийной фигурой.
В телевизоре.
Был достаточно известен. И вдобавок он интересный человек. Ну, он националист, но он интересный человек. И Жарков явно проигрывал. Но после того, как Жарков стал знаменем «Единой России» с одной стороны, а с другой стороны, там благодаря его помощи завершалось строительство эстакады, Вассерман и Жарков стали в соотношении 3-1. И конкуренция закончилась, которая начиналась, и казалось, она действительно достаточно сложная, но она тут же закончилась.
А Вассерман от кого?
Вассерман от «Справедливой России».
От «Справедливой России».
Понятно. Вот, поэтому это огромное преимущество — связь с властью. Связь и представительство от власти. А «Единая Россия» в любом случае — это прежде всего партия Путина, потом и партия власти. И люди, которые ориентированы на то, чтобы что-то в их округе сделали, как правильно сказал Борис, вот они ищут того человека, который может им помочь в жизни, а не тот, который будет находиться в оппозиции.
Можно в сторону тогда отойти вот сейчас в этой теме и все-таки вас спросить обоих, что это за вообще явление такое странное? Ведь нельзя же сказать, что все люди довольны жизнью, там, довольны ценами, экономикой, не знаю, поликлиниками, школами, транспортом и всем прочим.
Что за феномен такого автоматического доверия?
Да, и при этом они страшно хотят вот снова, чтобы у них была вот эта же самая власть, вот с этими же поликлиниками, с этими там трубопроводами.
Вообще, честно говоря, если мы опрашиваем по популярности мэра, то мэра популярность как минимум в каждом округе не меньше 60%. То есть соотношение 3-1, 2-2, ну, в общем, в 3 раза больше практически. И это говорит о том, что значительная часть населения удовлетворена властью. Это не значит, что в других регионах это происходит так, но она удовлетворена. Поэтому этот фактор...
А удовлетворена властью и удовлетворена жизнью — это же не одно и то же?
Это не одно и то же.
А почему тогда так?
Ну, почему бы... Потому что вообще...
По идее же это одно и то же.
Тип человека, который идет голосовать, это тип патерналиста прежде всего. Это тип патерналиста, который... лояльного патерналиста, который идет голосовать за Единую Россию почти автоматически. Он соединяет Единую Россию с Путиным, он верит Путину, верит президенту и идет голосовать за Единую Россию. Поэтому вот эти 30-40%, а если за голосование за Единую Россию, то чуть больше, это сразу происходит автоматическое голосование. Вдобавок еще один очень важный фактор. Это, вообще-то в Москве примерно 1 000 000 человек всегда было, под 1 000 000 человек настроенных оппозиционно и либерально, и по-европейски. Но Крым на них подействовал очень сильный психологический удар. Большинство из этих людей, какая-то треть по-прежнему настроена жестко оппозиционно, готова голосовать там за Мальцева, предположим. Но это 1-2%. А все остальные, они не могут находиться в неком перпендикулярном отношении к власти. К власти и к большинству. Потому что для них психологически это очень тяжело выдержать. Вообще быть нонконформистом очень сложно. И поэтому две трети из этих оппозиционных ищут какого-то кандидата или в Единой России, или который бы соответствовал крымскому консенсусу. И поэтому большинство или голосует за Единую Россию, за этих, часть не голосует, для них это табу, а часть ищет другого кандидата. Вот Вассерман в этом смысле был другим кандидатом и для этих людей. Для этих людей является и Жириновский частично таким кандидатом.
Немножко с другой стороны, если я на вопрос Сергея попробую ответить. Избиратель – существо очень рациональное. Вот что рационально избиратель знает? Да, он более рационален, чем нам кажется.
Конечно.
Что избиратель знает? Первое. Власть на выборах не меняется. Во всяком случае, все четверть века, что у нас в стране конкурентные выборы, власть не менялась.
То есть выборы не про это.
Выборы не про это, совершенно верно. Если вы спросите, про что, выбор – это ритуал политического участия. Потом, если можно, вернемся к этому утверждению. Второе. Большинство россиян, к глубокому сожалению, считают, что все блага в жизни, материальные, социальные, приходят от государства. От самого человека мало что зависит. Но вот в Москве 1 000 000 таких людей, которых Игорь говорил, которые готовы как бы брать судьбу в свои
руки.
Я
еще Крым их разжижил.
В России гораздо меньше. А это значит, что надо этому государству проявлять лояльность, и тогда, может быть, оно даст больше. Но вот здесь есть маленькая проблема для действующей власти, для Единой России. Патерналисты, то есть уповать на государство, и сторонники Компартии, и сторонники Справедливой России, и Единой России. Чем дольше длится кризис, тем больше людей разочаровывается в качестве поликлиник, в уровне доходов и пенсий. Но это значит, что будет переток голосов немножко от Единой России в сторону других патерналистских оппозиционных партий. На самом деле, общероссийские рейтинги Единой России в последние месяцы чуть-чуть ползут вниз. 1-2 пункта. Посмотрите по любому социологическому агентству. Переток этот будет... Но все равно, естественно, по спискам «Единая Россия» занимает первое место. А никакой новой партии и на этих выборах, скорее всего, мы в парламенте не увидим. Вот «Яблоко» отчаянно борется за то, чтобы приблизиться к этому порогу, лишь как минимум сохранить за собой статус партии с 3%, который дает нашей стране определенное преимущество.
Да, вот я бы хотел напомнить, что у нас есть смски, и что мы обещали и обещаем вам пройтись по всем 15 округам обязательно. Вот здесь идут проценты. Живу на Арбате, никаких сведений нет, кроме Единой России, агитки которой на каждом домовом стенде, найти в интернете очень трудно, и многие сайты или блокированы, или недоступны. Ну вот это с Арбата, но здесь у нас Яблочный куб стоит, как стоял. Стоит.
Ну, у меня, вот. Например, уже на Шабловке просто нет никакой агитации, кроме Единой России.
Какова ситуация в центре?
Извините, куб, да. Явлинского на Пушкинской площади, кубы Андрея Зубова, Парнас, могу назвать точки. Конечно, кубов Николая Гончара я в центре видел больше. Но насчет того, что в интернете нельзя найти, ну это извините.
Да, вот подъезды все обклеены исключительно Единой России.
Ну, мало ли чем обклеены подъезды.
Ну, а почему не обклеить подъезды-то своими?
Вот, пожалуйста, я как Пушкин собираю все, что вижу вокруг себя по своему округу, вспоминаю 198-й. Как раз в этом округе нет кандидата от Единой России. Но Галина Хованская, Справедливая Россия, бывшая яблочница, много. Юлия Галямина, яблоко, много. Коммунистический кандидат, кандидат от ЛДПР, кандидат от Родины. Даже Олега Митуля заносило один раз.
Не туда.
Сильно промахнулись, у него северо-восток, у меня почти северо-запад. Да. Есть эта агитация. Другое дело, что ресурсы у партии разные, а поскольку значительная часть кампании пришлась на лето, это, надо сказать, спасибо нынешней Думе, которая перенесла единый день, день голосования на середину сентября. То есть время активного общения избирателей с партиями сократилось. Партии экономили силы и ресурсы. Но я говорю, вот по району в субботу проехался, ну, прорвало. Вот действительно на каждой площадке.
Какие там у вас рейтинги? Вот,
она побеждает.
Кто она?
Хованская на первом месте, да. Хотя избиратель Единой России немножко озадачен, но Галина Петровна, во-первых, очень опытный депутат, и потом она вполне совместима с провластным.
И ее хорошо знают просто.
Она в Госдуме от этой части Москвы очень давно заседает. Но вот Галямина, напоминаю, второе место в Мосгордуму в 2014 году, ее видно. Угу. Яблоко.
Можно один эпизод из этих выборов, который сверхинтересен. Как известно, в одном из округов кандидатке Единой России, это север округ 200, пришлось сняться. Потому что там произошла трагедия, стояла ее подпись, и она снялась.
Так.
И вот в этом округе все избиратели оказались полностью дезориентированы. Они не знали, за кого голосовать. И количество людей, которые не знают, было 87, сейчас 67. То есть 67% избирателей не знают, за кого голосовать. Это означает, что когда уходит главная фигура, то наступает настоящая избирательная битва. И там кандидаты, вот, например, кандидат, который пока лидирует, это Митволь. Вот, но у кандидата коммунистической партии Парфенова не меньше. То есть 8,9. Это настоящая борьба. И у Бабушкина кандидата.
А вот там настоящая жизнь.
Настоящая борьба, при том, что две трети избирателей не знают, что им делать. Они полной растерянности.
Значит, могут броситься в любую сторону?
Ну, нет. Они, конечно, пойдут за кем-то из лидеров, но там лидеров, по крайней мере, три.
Вот. Ну, я вот как раз любую сторону я не
то есть придется...
Мы говорим, избиратели бросятся. Самая большая загадка в предстоящих выборах – это уровень явки.
Ага.
Потому что я уже упоминал, добрым словом, в кавычках, перенос даты выборов на сентябрь. Людей заставляют делать выбор. Пойти на выборы и проголосовать, или съездить в один из последних теплых выходных на дачу, за город. И то хорошо, и то хорошо. Просто не надо это делать в один день, заставлять людей такой выбор делать. Явка будет, как показали сентябрьские выборы прошедших несколько лет, явка, особенно в крупных городах, будет гораздо ниже. Самый дисциплинированный избиратель у нас чей? Коммунистический. Вот он, дополнительная фора Компартии.
Но на втором месте избиратель Единой России по дисциплинированности.
Ну да. Ну, они вот так вот и стремятся, они исторически.
Потому что это инерция, это обычаи, идут как по обычаю. Ну и плюс еще считают, что они должны поддержать власть.
Так скажите, пожалуйста, расстановку. Я просто, чтобы мы сказали расстановку в центральном округе. Все-таки что там происходит?
А мы по другим округам тоже пройдемся.
Да, конечно,
потом нет никакой расстановки. Там Гончар, Натабль, сверхизвестный, абсолютно...
Натабль, да.
Такое французское понятие. Натабль, человек, который укоренен.
Конечно,
он укоренен. У него настолько высокое...
Это известный, укорененный, занимающий... положение человека.
Стратегическое, да, стратегическое.
Да.
Всегда избираемый в этом округе.
Да.
И у него нет соперников.
В Москве два кандидата, которые были депутатами по одномандатным округам в те далекие времена, когда у нас эти округа были. В 2003 году последний раз мы избирали.
Да.
Это Николай Гончар, центральный округ. И это действительно образец депутата, который строит отношения с людьми. И у него система работы со своим избирателем просто на уровне высших мировых стандартов. Но второй такой депутат, который этот округ свой представлял, это Елена Панина. Это Юго-Восток.
Юго-Восток, да? Юго-Восток.
Ну, она тоже с преимуществом.
Да. Здесь комментируют. Идут... Нет, ну, Гудков и Онищенко идут по нескольким районам ЗАО, а не только в Тушинском. Конечно, несколько районов. Еще раз вам говорим. А избирательные округа объединяют несколько районов. И посмотрите, ваш район, ваша улица, к чему относится, и тогда смотрите, какие кандидаты. А не так просто гадать, где проходит граница.
Тушинский округа. Это название избирательного округа, который, да, конечно, да, не да, точно соответствует административно-территориальному делению Москвы.
Мы не будем перечислять все улицы.
Ну, конечно.
Ну, да, нет, да, улицы мы не будем перечислять, но все-таки мы перечислим округа и расскажем, что там происходит. Да, хорошо. Мы сделаем это вот во второй части нашей программы после кратких новостей середины часа. Я только сейчас хотела вас еще спросить об одной вещи, про явку. Вообще явка нормальная, напомните. Нормальная и низкая, например, и высокая в Москве. Это сколько?
Ну, смотря на какие выборы. Но я напоминаю последние выборы, которые как раз вот в сентябре и проходили. 2014-й Мосгордума 22%. 2013-й очень интересная кампания. Собянин против Навального. Высоко мотивированная кампания. Интрига была. 33%. Тогда как на федеральных выборах в Москве в районе 50, по России от 50 до 60.
Федеральных это
выборы Государственной Думы и выборы президента. Я не берусь сейчас прогнозировать явку в Москве, но думаю, что она будет выше, конечно, чем вот названные мной цифры по 2013 и 2014 году, но будет существенно ниже, чем примерно 50%, которые мы имели на выборах Госдумы 5 лет назад.
Хорошо, если будет 40.
И это автоматическое преимущество
здесь очень четко. Коммунисты самодисциплинированы, Единая Россия. Тут корреляция с возрастом. Чем старше избиратель, тем выше вероятность, что он будет дисциплинирован. На втором месте Единая Россия, на третьем Справедливая. Самый недисциплинированный избиратель у ЛДПР. Поэтому вот ЛДПР показывают как бы рост рейтингов и по России, да и в Москве.
Они в оппозиции самый недисциплинированный избиратель.
Потому что у ЛДПР избиратель молодой и среднего возраста. Это тот избиратель, который не был приучен в советские времена, как штык до 12 часов прийти и проголосовать. Он встанет, позавтракает, телевизор посмотрит. Может, там к обеду еще пивка выпьет. И вот как у него после этого заходит? Как сложится?
Как шишка ляжет.
Да. Да. Я напоминаю, что у нас в гостях Борис Макаренко и Игорь Бунин. Мы говорим об округах Москвы и все у нас не останется ни одного неохваченного округа в нашем городе.
Успеем. Конечно.
Сейчас прервемся на 5 минут, а потом продолжим.
Пожалуйста.
Мы продолжаем. Ольга Бычкова, Сергей Бунтман и наши гости Игорь Бунин и Борис Макаренко. Прежде чем мы продолжим, я хочу здесь маленький опрос у нас такой сделать, телефонный. Я пропускаю этапы, что я пойду на выборы, и вот этапы, там я знаю, где мой округ, и вообще, кто я такой, где я живу. И вот давайте следующий. Первый вариант. Я уже определился из партии с кандидатом, за которого я буду голосовать. Тогда 660-06-64. Другой вариант. Я не определился с партией кандидатом. Ну, может, с чем-то одним из них определился.
Или
не до конца. Тогда 660-06-65. Давайте проголосуем.
Начался подсчет ваших голосов.
Напомню, первый вариант. Я определился из партии с кандидатом. То есть я пойду на выборы и знаю, за кого буду голосовать. Второй вариант. Я не определился или не до конца определился. 660-06-65.
Вот. А вот и Ната из Москвы пишет. Вы пригласили агитаторов Единой России. Это про вас.
Да, да. Это потому, что вы констатируете везде.
Это про политологов Игоря Бунина и Бориса Макаренко. Да. На всякий случай я скажу. А ваши политологи не боятся ошибиться? У меня в окружении 90% будут голосовать против ЕД. У меня тоже, Ната. Ну
сколько
что?
Веку нашего.
Да. Хорошее окружение.
Да. Это, в общем, наше с вами окружение, Ната. Это, к сожалению, не 90%.
Я бы хотел по округам все-таки еще пройтись. О, нашла, замечательно, нашла. Ирина, нашла.
Да.
Вот, нашли, замечательно.
Ну, давайте по округам пойдем, да. Действительно. И вот прямо можно вот просто...
Давайте сейчас по округам.
Последовательно,
пройдем.
Да. 196 Бабушкинский.
О.
От Яблока Митрохин, от Парнаса Ляскин. Что там еще происходит?
Там, наверное, генерал у нас.
Генерал-полковник МЧС Тетерин. Всегда в этом округе сильные коммунисты и может выйти на второе место. Вот интрига — Митрохин второй или третий. Ляскин, компания заметна, будет рейтинг отличный от нуля, отличный от Плинтуса, что, кстати, далеко не про каждого кандидата от Парнаса можно сказать. Но я уже говорил, Единая Россия — это уже почти гарантированно 35-40% на старте.
Угу.
Дотянуться до этого почти невозможно.
И там так, вот генерал Тесерин там вот, вот так.
Ладно, 197 Кунцевский, Яблоко Николаев, Парнас Лукашевич. И?
Там Высоков 30% активных.
Ой, а можно вам вот микрофон?
А Высоков сколько?
30% активных,
да.
Там нет у него конкуренции, насколько я понимаю, будет.
Нет, ну, скорее исключение, где есть, да, конкуренция кандидата от Единой России.
Ну,
то есть под конкуренцией мы имеем в виду,
да,
рейтинг, который позволяет там приблизиться или почти дотянуться.
Про ленинградский Галямина Макаров сказали, про люблинский Семага от Яблока, Кочановский от Парнаса.
Вот
да,
какой?
Люблинский. 199.
Петр Толстой.
И как там?
Родственник Льва Николаевича.
Да.
Узнаваемость близка к 100%. Телеведущий. Раз телеведущий, хорошо поставленный голос, хорошая внешность, умение общаться с избирателями. Активно ходит по дворам. Потом мы агитаторы за Единую Россию. Слушайте, если мы на чемпионате мира будем говорить, что победит Бразилия или Германия, мы агитаторы за Бразилию или Германию, или мы даже сказать, что Коста-Рика победит.
Да.
Борис Макаренко обиделся.
Нет.
Наша позиция – это одно. Наша работа с материалом – это другое.
Да, ну,
это 200-й округ. Уже, по сути дела, мы
описали. Медведковские бабушки написали. Нагатинский, Гончаров, Яблоко, Парнас, Михальченко.
Это 201-й, да?
201-й, да.
Елена Панина.
Елена Панина.
Да. Которая была там депутатом. И потом юг и юго-восток. Там всегда повышена лояльная группа. Голосование. Но Гончаров очень заметная фигура. И по выборам 2014 года было это заметно. И сейчас компания.
Новомосковский, Сальникова, Яблоко, Безниска, Парнас.
Саблин, лидер.
Новомосковский это вот это присоединенное.
Нет, там на самом деле кусок западного округа Москвы.
Да, да, да.
Огромные по территории Новая Москва, но там избирателей 220, по-моему, тысяч человек. То есть это примерно половина округа. А там интересная фигура.
В смысле, мало или много? 220.
Значит,
много,
не хватает.
Да?
Это все население Новой Москвы, это по числу душ половина одного одномандатного округа. Там
большая такая, но...
сенатор Саблин, лидер движения «Антимайдан» от «Единой России», там интересная фигура — партия роста. На прошлых выборах в Мосгордуму ушел от гражданской платформы Виктор Сиднев, которого должны вспомнить по игре «Что, где, когда». Один из капитанов знатоков. И был мэром города Троицк, крупнейший населенный пункт на территории Новой Москвы.
Орехово-Борисовский, Яблоко, Драндин, Парнас, Ерохов.
Любовь Духанина, одна из новых кадровых находок «Единой России», активный деятель Общероссийского народного фронта, педагог. Очень активная кампания, и она была заметна, например, на встрече президента Путина с единороссами. Она, равно как еще один кандидат депутата, о котором, наверное, Игорь Михайлович лучше скажет, Дмитрий Морозов, была в числе немногих выступавших. То есть это вот такая восходящая звезда «Единой России».
Это если Борис говорит про 209 округ, это профсоюзная Конькова. Ну, там, там пришел такой молодой врач, очень талантливый.
Нет, подождите, про 209-й мы сейчас говорим про 203-й.
Нет, он... Про 203-й я сказал, да, про Духанину.
Все, понятно. 209-й это Черемушкинский, это там у нас Янкаускас от Парнаса, между прочим.
Да,
такого от Яблока.
Да, но там всех побил Морозов, который не был не участвовал в праймерис. Он пришел уже после праймериса, поэтому первоначально его не идентифицировали. У него было всего-навсего 12%.
А потом
когда стали идентифицировать, и потом он ведет очень активную кампанию, тоже был на встрече с Путиным. Его идентифицировали как представителя Народного фронта, Единой России.
Человек, который видел живого Путина.
Живого Путина, и сидел рядом, можно сказать.
Видел.
Да, и он его видел. Значит, то сейчас он намного опережает всех остальных. Скорее всего, у него будет в результате около 40%, а остальных кандидатов просто ничего нету. Но есть там люди достаточно интересные. Янкаусес, конечно, набирает вот сейчас по данным 2%. Что касается Русакова, чуть побольше, тоже не намного. Там есть еще кандидат от компартии Родин, который чуть больше набирает, который, скорее всего, будет на втором месте. Вот это все очень размазанные кандидаты, хотя это округ всегда был оппозиционным. Выбрать кандидата от Единой России там было сверхсложно. Но вот сейчас, по-видимому, получается, что он опережает всех остальных, хотя все-таки еще не определилась половина избирателей.
Ага.
Но так не определились почти во всех округах. Половина избирателей не определились. Мы не можем понять, как они могут распределиться, но, скорее всего, они распределятся пропорционально. Вот они все разойдутся по кандидатам. Более-менее в пропорции, если придут. Потому что нет альтернативного кандидата. Если был бы сильный альтернативный кандидат, то ситуация бы могла измениться. Но альтернативных кандидатов нигде нету. Они все берут только часть электората, один сегмент. Для того, чтобы вот эта масса пошла к альтернативному кандидату, он должен быть. Его нет.
Давайте дочтем список. У нас еще Перова, Круглов от Яблока и Залещак от Парнаса.
И Сергей Железняк от Единой России, вице-спикер Государственной Думы. Один из самых таких главных спикеров по патриотической тематике, который последние 2 года в телевизоре появлялся очень часто. Естественно, лидер.
Угу. Преображенский, 205-й, Демичева, да. Яблоко,
вот уже Барнах,
Коровин.
Говорили
об этом, да. Тушинский, Гудков, говорили. Ховринский, Яблоко, Песков, Парнас, Щербина.
Ну вот вам эти фамилии что-то говорят?
Пока нет.
Ну, я и не живу, с другой стороны, вот в этом 207-м Ховринском округе.
От Единой России там Ирина Белых.
Тоже ни о чем, кстати, особо не говорит.
Ну, она возглавляла Единую Россию Московскую какое-то время. У нее какой-то имидж есть.
Это, конечно...
Ну, да.
Действующий депутат.
Серьезно, мы понимаем, да.
Нет, ну, самое главное, что...
ничего сказать не может.
Электорат сразу пришел на нее. Хотя с неким отставанием, но пришел на нее.
Ну да, с другой стороны, на эту часть электората должны производить впечатление вот эти регалии, там, что возглавляла местную Единую Россию, начальство, все такое прочее.
Может помочь.
Так, центральный округ мы обсудили. Черемушкинский, Русакова, Яблоко, Инка обсудили. Да, Чертановский остался, Крапухин и Андросов. Соответственно, Яблоко и Парнас. Чертаново, 210.
Вот сейчас называются фамилии, но... Естественно, знают Митрохина, если говорить правильно.
Ну да.
Есть кандидаты, которые, во всяком случае, в местном масштабе хорошо известны. Это вот Русаков в 209-м, Галямина в 198-м. А вот значительная часть... Да, Андрей Зубов, центральный округ, да. Он от Парнаса, но это был редкий случай, когда Яблоко и Парнас выдвинули единого кандидата. И там есть еще кандидат, поддержанный Михаилом Ходорковским.
Мария Барон,
да. Самого движения.
Да.
Зарегистрировано по подписям избирателей. Вот эти фамилии действительно узнаваемы, да, по крайней мере, вот на уровне...
Ну и Гудков, естественно.
Естественно, Дмитрий Гудков. А остальные фамилии вы называете... Ну, Кирилл Гончаров, конечно, тоже, да, в 2014 году была заметная фигура. А многие другие фамилии...
Янкаускас, Ляскин, извините.
Вот есть фамилии действительно узнаваемые, по крайней мере, в пределах того миллиона оппозиционных избирателей. А ряд других фамилий, которые вы называете, я вам затруднюсь сказать, кто это такие. Хотя вроде московский такой политический класс давно наблюдаю и неплохо знаю.
Ну, да. Ну, предположим, что эти люди вели агитацию на своих территориях, и те люди, которые там, должны за них голосовать. Не мы, которые за них не голосуем. Может быть, они сумели их узнать, а может быть и нет.
Когда мы говорим много неопределившихся, мы не учитываем вот прошедшие выходные и последнюю неделю.
Да.
Поскольку средства ограничены, то партии вот сейчас вложатся по максимуму.
Вот сейчас мы об этом поговорим через 4 минуты. У нас довольно большой перерыв, но не уходите далеко.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Реклама. Ваш отдых может стать удивительным приключением.
Туристическая компания «Содис» предлагает эксклюзивный сервис «Путешествия по сценарию».
Станьте капитаном пиратского брига, Робинзоном Крузо на собственном острове или подарите любимый водопад из роз.
«Содис» будет с вами на связи 24 часа в сутки. Туристическая компания «Содис». 25 лет, только индивидуальные туры.
933-55-33.
Содис.ру.
Забудьте, что под вашим окном грохочет строительный кран, а под ногами меняет асфальт. Выкиньте из головы хлопоты осенних будничных дней. 23 сентября у вас есть шанс погрузиться в необыкновенную, теплую и очень романтичную обстановку. Только один вечер. Королева русского романса. Легенда театра и кино Лариса Голубкина на сцене театра «Геликон Опера» в проекте «Царицы сцены». Отдайте должное чувствам. Будьте в этот вечер с прекрасным. Категория 6+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41. Код 495. 921-40-41. Код 495.
С позаранку на работу радостно идет народ. Понедельник он как вторник, но чуть-чуть наоборот. Ждет сигнала светофора, долго в пробке президент. И случись бы то, во вторник был бы громкий инцидент. Депутат обнялся с геем, о чрезмерности зарплат. Сельский врач не прогоревшим открывает банки вклад. Много странных обстоятельств попадали в разворот. Понедельник он как вторник, или все наоборот.
Хроники перевернутого мира. По понедельникам в программе «Дневной разворот» с Ириной Воробьевой и Оксаной Чиж.
Новости экономики в программе «Эхономика».
Предлагаем вашему вниманию очередной биржевой обзор.
Добрый день, с вами аналитик Газпромбанка Андрей Клопко. На мировых фондовых площадках царят пессимистичные настроения. Волна продаж прокатилась в пятницу по американскому фондовому рынку, и наш рынок, соответственно, открыл на этой неделе свои торги в минусе. Основным фактором снижения является переоценка ожиданий действий мировых центробанков в отношении стимулирования экономики после заседания ЕЦБ в четверг, которое разочаровало инвесторов, а также ряда высказываний официальных лиц ФРС в пятницу, которые добавили ожидания скорого повышения ставки. На этом фоне, в общем-то, снижается также цена на нефть, добавляя пессимизма нашему рынку. И, в общем, факторов, за счет чего наш рынок может развернуться по ходу дня, сегодня не видно, ведь выхода важной статистики не ожидается. Из бумаг у нас сегодня снижается больше стальных акций «Магнита» после слабых операционных результатов за август. Также слабо себя чувствует «Газпром». Лучше рынка ряд представителей электроэнергетики, в частности, «Интеррао», после повышения веса бумаги в важном индексе. Спасибо за внимание. С вами был аналитик Газпромбанка Андрей Клопко.
Вы слушали программу «Эхономика».
Многоточие зрение. Эхо Москвы.
Так, все сложили, давай проверим. Ну, шкафы пустые, в холодильнике тоже ничего. А с полок все забрала?
Да вроде все. Хотя нет, подожди, тут журналы.
Какие еще журналы?
Ну, эти, с Брэдом Питтом, Ким Кардашьян, Кэти Перри.
Ну, а разве они нужны нам?
А что они нужны-то?
Ну, потому что это глянец, а у нас не глянец.
Программа «Не глянец» переезжает. Теперь разговаривать о женщинах вместе с Дарьей Пещиковой и Екатериной Конаковой будем ближе к ночи. Новые героини и новые истории, как всегда, по-настоящему. Без лишнего грима и ретуши. Потому что это «Не глянец». Теперь по вторникам после 22 часов.
Ну, теперь вроде все, да?
Да, вроде все. Хорошо.
Разворот.
Я хочу доложить, что из тех, кто проголосовал, у нас 76,9% определились из партии с кандидатом, и 23,1% не определились, ну или не до конца определились. Предыдущую часть мы остановились на том заявлении, что этот уикенд прошедший, и эта неделя будет иметь значение.
Конечно.
Да, Борис, пожалуйста, Макаренко. Да, продолжим это.
Значит, во-первых, вот интересная цифра. Это аудитория «Эхо Москвы», известного общественно-политического средства массовой информации. Даже уж ее слушают люди, интересующиеся политикой. Даже каждый четвертый из них, считайте, еще до конца решения не принял. Значит, что на этой неделе? Ну, во-первых, кто из кандидатов сумеет лучше достучаться до своего избирателя? Вот вам пример. Один кандидат в моем округе разложил листовки для автомобилистов против платных парковок, против Платона. Все замечательно, только он фамилию забыл указать. Ну, хорошо, но
свою?
Свою.
Это хорошо.
Там можно вычислить, его фамилия появляется в адресе этого человека в Фейсбуке, но на листовке ее нет. Вот качество агитации.
А может, это такой хитрый ход?
Слишком хитрый.
Кто это, таинственный незнакомец, да?
Не хочу делать ему рекламу, поэтому не буду. Это вот вопрос про качество агитации, потому что именно это, вот кто найдет ход, кто достучится в последний момент. Количество агитации. Тоже сейчас посмотрим, у какой партии сколько ресурсов. Мы сейчас называли фамилии и фаворитов, и заметных фигур, но в округе в среднем 10-12 человек. Про 5-6 из них останутся неизвестными солдатами до самого конца кампании. Ну, и дальше настроение. Тут еще эффект кампании в чем? Российский избиратель готов эту власть принять и надеется, что он от нее что-то получит. Но когда избирателя начинает грузить политикой, заставляет об этом задуматься, вот здесь будет чаще просыпаться, ну, просто чисто психологически, на фоне кризисных явлений, люди могут просто вспомнить, что жизнь им за последние месяцы часто давала больше плохих новостей, чем хорошего.
А вот пойду я. И хоть так, чуть-чуть.
Вот этот элемент непредсказуемости. Ну и плюс такой фактор, как погода в следующие выходные. Будет дождь, явка будет выше. Народ меньше на дачу.
А что там?
Там еще последний дни, может быть, следующее событие, которое часто было в нашей истории. Люди приходят, вообще не зная кандидатов. И когда они начинают разбирать этих кандидатов и партии, они выбирают самых безобидных кандидатов. Помните, как...
Безобидных это кто?
Во всех смыслах.
Женщины и дети?
Женщины России.
Партия женщин.
Женщины России ни с того ни с сего перешла 5% барьер на одном из первых выборов. Вот. Долго Справедливая Россия считалась самой безобидной партией.
Было такое дело.
И за нее голосовали как самую безобидную. Возможно, сейчас партия Роста станет такой самой безобидной партией.
Партия пенсионеров.
Партия пенсионеров может стать такой самой безобидной партией. Вот. Потом, может быть, так, мобилизация последнего момента. Все вдруг начнут мобилизовываться в какую-то сторону. Но пока даже ощущения такого нет, что идет такая мобилизация. Ни мобилизация протестующих, протестных избирателей, ни мобилизация националистов, ни мобилизация тех, которые хотят там любую партию типа безобидной. И это не видно. Поэтому такое ощущение, что это огромная масса людей, которые до сих пор не выбрала, они придут и распределятся пропорционально.
Ну, смотрите, это значит оставлять какие-то
погода,
шансы, кроме...
Погода, воскресенье.
12 градусов у меня.
9-14, переменная облачность и без
осадков.
Короче,
дождя нету, и так довольно прохладно. Ну, в общем...
Кто хочет, тот на гору скучает. Кто хочет
урожай собирать, не жарко.
Знаете что, есть масса времени для этого. Еще и вообще все уже давно-давно надо было собрать.
Избирательные участки до 8 вечера работают.
Это все отговорки. Кто действительно... Дело в том, что у нас просто или по привычке идут, или по необходимости идут. У нас не произошло избирательского перелома никакого.
Совершенно точно.
То есть сознательного идейного голосования.
Мотив советский, и, кстати, это не неправильный мотив, вот действительно гражданский долг – это самая массовая форма политического участия. Мотив советский слабеет, уходит, меняется поколение. Нового мотива сильного. Почему надо пойти на выборы? Что я получу взамен, если я приду и проголосую?
Ну, мы, к сожалению, поступили в предыдущую кампанию.
А советский мотив – это что такое? Советский мотив – это разве не просто
пойти,
вот автоматизм?
Надо, да. Пойти надо.
Что? Ну, просто автоматизм, да? Ну, вот там люди шли автоматически на демонстрацию 1 мая, автоматически на выборы, автоматически на субботник в апреле.
Я могу сказать, что этот мотив есть... и остается во всех обществах, самых демократических. И вообще,
да,
регулярная сменяемость власти на выборах – это феномен последнего полувека. До этого, подсчитали политологи, во всех демократических странах из 5 выборов 4 выигрывали те, кто и до выборов был у власти. Так что вот мотив политического участия, что тот, кто наверху, он наверху только потому, что я и достаточное количество людей за него проголосовали.
Я хотел бы немножко поправить. Ну, даже не поправить, а добавить, скорее всего, потому что если на Западе это все-таки выбор идеологический, то последнее время в России был идеологический выбор именно на парламентских выборах. На парламентских выборах часть избирателей делала идеологический выбор. За власть, за прежнюю старую коммунистическую власть, за европейский выбор и так далее. То сейчас это все начинает уходить. К сожалению.
Начинает это, уходить.
Ну, элементы остаются, элементы вот такого выбора, но они все меньше и меньше присутствуют.
Оно не начинает приходить?
То есть идеологические субкультуры, которые были еще достаточно сильны в 90-е годы, они рассыпались или рассыпаются. Вот что я хотел сказать. То есть ну это видно и по всем данным Левады, потому что когда-то по европейский выбор это был 30%, а сейчас 12%. Это говорит о том, что все остальные просто ушли куда-то в неизвестность. Поэтому, как мне кажется, все-таки на Западе это скорее идеологический выбор, а у нас становится выбором за власть, против власть, что дадут, что не дадут и так далее.
На Западе размежевание в обществе складывались и существуют десятилетиями, если не столетиями. Равно как и существует привычка сменяемости власти, цивилизованного разрешения конфликтов, у нас эти размежевания складывались в постсоветское время одним образом. Оно, как Игорь сказал, вот то изначальное размежевание почти полностью размыто. Оно придет новое и другое. Но не на этих выборах.
А что касается этих выборов, даже вот после таких статистических картин, если вам все это не нравится, если вы считаете, что все вообще по-другому, чего, ничего не стоит взять, да и прийти на выборы. Ничего не стоит. Этот лечь поползти 3 минуты от любого дома до каждого участка, ничего это не стоит.
Ну да, и потом никаких не будем забывать, усилий. Что в Москве, кроме одномандатных кандидатов, существует еще все равно.
Каждый на вашем участке.
Голосование по партийным спискам. И там, в принципе, определиться, конечно, легче как-то. Тоже может быть сложно, но легче. И там нету вот такого вот затейливого количества вариантов или их отсутствия. Поэтому, конечно, все равно тут есть чем заняться.
Это я просто отвечаю еще на то, что как,
а все,
вот так,
вот
отвечающие и так
спасибо
далее.
Спасибо большое.
Вот
Игорь Бунин, Борис Макаренко. Мы говорили о том, как строятся рейтинги в округах Москвы за неделю до голосования.
Спасибо.
Спасибо.